Добрый вечер, Равзе, добрый вечер, наши дорогие слушатели. Очень рад нашей встрече в преддверии такого большого дня, Тубишват. С вашего позволения начнем наше занятие. Как всегда, в надежде, что все практически знают канву событий, знают, о чем речь идет. Но давайте напомним это в нескольких словах. Тубишват. В переводе на русский язык это 15-й день еврейского месяца Шват. И выпадает, как правило, на видите, на январь, февраль, зимнее время. И что особенно в этом месяце, в этой дате? И мудрецы указывают, есть даже спор по этому поводу. Спор нас не волнует. Но самое важное, что эта дата, Тубишват, 15-го Швата, это день, который установлен как Рош ха-Шана, как начало года для деревьев, для плодовых деревьев, илонот. И это то, что мы знаем. То есть, чем этот день отличается? Это день обыкновенный. Молитва, та же молитва, только не говорят о ханум. Что мы в этот день делаем, что особенного есть в этом дне, конкретно касающееся нас, это та же самая молитва. Оказывается, что в этот день молятся и для того, чтобы достоиться хорошего этрога, и чуть глубже войти, начиная понимать, что этот день особый для того, чтобы молиться о супружеской паре, для того, чтобы найти себе шидух, найти себе невесту, жениха, для того, чтобы тот, кто не имеет детей, удостоился их. День особый, день особый. Что еще есть? У тех, кто отмечает этот день в особой форме, у хасидим, в дворах хасидских принято устраивать настоящую трапезу. Эта трапеза, и мы устраиваем ее. Да? То есть, если конкретно говорить, что конкретно в это день мы делаем, кроме того, что мы не делаем, мы не говорим таханун в утренней молитве, мы молимся, естественно, за здоровье свое. Это тоже в этот день молиться можно достоиться много для личного здоровья, для ухранения от этой короны, для всех этих болезней. В этот день мы и устраиваем трапезу. Да, вечером мы едим плоды, произрастающие в земле Израиля и в небе Израиля. Главное, плоды, то, что нам Творец дал, то, что же за границей плоды растут, тоже они творение Творца, поэтому мы точно так же едим, даже если это не произошло тут, а где-то в Турции или в другом месте. И что мы видим? Мы видим, что этот есть самые разные стороны этого праздника. И, в принципе, это Новый год. Что это значит? Ну, что имеется в виду, для чего нужно его отмечать, что за Новый год для деревьев. Объясняют мудрецы, что это связано с установлением даты, которая позволяет нам отделить то, что называется трумот умаасрот, то, что мицвот, связанное с произрастанием на земле Израиля. Мы знаем, что если, скажем, у меня есть пардес, да, есть у меня сад, и там растут, скажем, апельсины. И если это тут, на земле Израиля, значит, я обязан по повелениям Торы отделить десятину. Трумоту масрот, это больше. Что это значит? Это значит, что я должен отделить оттуда часть определенную коаним, десятину левиим. Еще плюс я должен отделить это, смотря какой год, то ли это масерани, то ли Масер Шени, Масер Шени. Есть тут целая система за Трумоту Мастеру теперь. Я хочу отделить это. Как я могу отделить? Ну вот, отдели от того, что ты собрал в течение года. А где граница года? Граница года не проходит в Рош ха-Шана, там, где у нас. Она где проходит? Тут и устанавливается Тубишват. 15-го Швата, как бы все те деревья, которые вышли, цветы, которые расцвели до 15-го Швата, они имеют как бы один дин, у них до этого года вот все вместе, они, и можно отнять от них трумот и басро, а боль, оно те уже дерево, которое расцвело после 15-го, уже нельзя, это уже относится к следующему году. Ну, это, я надеюсь, тоже все это знают, только повторить, уже пройдено. Что же все-таки кроется за всеми этими разными событиями? То есть, в принципе, этот есть не связанный с чем закон трумот и масрот, это дин Рош ха-Шана. Плюс мы едим пирот, мы едим плоды в этот день. Молимся за это. Разные вещи, которые... Но на самом деле все они связаны вместе, есть очень глубокое понимание в этом. Не знаю, если не к этому я хотел прийти, но в двух словах тоже можно сказать, что происходит. А то, что кроется за этим, очень-очень глубокий смысл. Только намек, чтобы не уходить в детали. Намек он, что слово «плод» слышится же нам, что-то слышится там в самом начале в Торе, рассказывается корни всего, то есть из чего все исходит. И там рассказывают про то, что в том мире, где был сотворен первый человек, было такое, тоже там было дерево, дерево познания добра и зла. И первый человек, он и дали ему повеление. Есть мнение разных мудрецов, одно из мнений о том, что у него не только был запрет еды из дерева познания добра и зла, но у него было еще и повеление есть с плодов всего сада. Единственное, что не делай, то есть это было делай. Не делай, не ешь плоды из плоды запрет, плод запретный. Плод запретный — это плод специфического дерева для познания добра и зла, так его условно называют. Но все остальные деревья, которые там были, он должен был есть, наоборот, я для него сделал, и такой вкус, и такой вкус, такой вкус, такой вкус. Надо все пробовать до такой степени, что нам сказано в Талмуде, что если человек видел какой-то плод и не попробовал его, он отдаст за это еще отчет в том мире. Как так? Почему ты не попробовал тот плод? Я же для тебя сотворил, а ты даже не поинтересовался, не захотел его попробовать. То есть, что за этим стоит? За этим стоит, что в принципе, если Творец сотворил для нас плоды, они же сотворены для того, чтобы мы их ели, значит, мы должны их есть. Вот мы и с вами и в этот день, который отмечает именно часть, связанную с произрастанием плодов, и в этот день мы это отмечаем в той трапезе. Мы упоминали, что у больших мудрецов Торы, у хасидим особенно, устраивают трапезу, там 15 видов плодов приносят. Почему 15? Ну, я понимаю, так как есть это на 15-й день, значит и 15 видов плодов. Плюс к этому это еще делится на 5 разных видов. Это уже связано более с глубоким пониманием. Есть плоды, обратите внимание, это так... Прям точно по вот, духовной структуре мира, о том, что есть плоды, которые они идут только скорлупой. Да, скорлупу мы не едим, а едим только мятину внутри. Есть которые, плоды, которые и такие, да, это тоже их пять поедают. И есть еще третий вид, где нету скорлупы. Да, это более, то есть речь идет о, как вы понимаете, самый низкий мир, а там и скорлупа, да, надо... Для того, чтобы добраться, все то надо это разбить, раскрыть. Надо, да? Есть мир над ним, который вот там наполовину, и мир более высокий, там он более чистый. То, дорогие друзья, это в нескольких словах о содержании туби швата. Но отсюда и дальше бы хотелось бы это перевести на какие-то на более такое близкое, знаете, к конкретному практическому применению что-либо. Из этого праздника некий духовный смысл, который мы должны вынести из него, какие-то выводы этические, которые для нас могут быть, помочь нам в нашей жизни. Этот праздник, этот день, когда речь идет именно о как бы праздник деревьев, выясняется, что мудрецы и сама Тора, в первую очередь, она каким-то образом сравнивает человека с деревом, с плодовым деревом. Да, в Торе написано, ки Адам эцесаде. Человек, он полевое дерево, имеется в виду плодовое дерево. Царь Давид говорит это в пророке Ишаяу. Есть много сравнений, где мы видим, что есть какая-то связь, какая-то образная связь между человеком и деревом. Вот, единственное, что я тут, я очень быстро слышал, что Рабанит Ханна Лернер до этого выступала, у нее тоже была эта тема, наверняка она тоже как-то сравнивала человека с деревом, я не знаю, как она это сравнивала, я не знаю, так сказать. Единственное, что это не, даже если то, что сейчас будет сказано, не совпадает с тем, что Рабанит говорила, так как речь идет о образном сравнении, то это позволяет довольно такую большую гибкость, и это возможно, и это возможно. Так что я надеюсь, что я не буду сильно противоречить тому, что было сказано до меня. Давайте прикинем. Это очень-очень интересно. Действительно, человек в каком-то смысле подобен дереву. Давайте на несколько аспектов остановимся. Есть более такой с простыми выводами, есть, которые мы отсюда и дальше, пока не закончим занятие. Первое, что мы скажем об этом, это очень-очень важно обратить на это внимание, как дерево устроено. Дерево устроено, все знаете прекрасно, есть у нее корни. У любого дерева есть корни, есть ствол, есть ветви и плоды на ветвях. И вот оно и растет, это дерево. Человек тоже какое-то подобие есть во всех этих составляющих. И у человека есть корни, и у него должен быть ствол, и у него есть ветви, и он должен привести в этот мир плод. Все то же самое. И он должен расти. Все как у дерева. Единственное, что проще понять с деревом. Дерево мы видим, что корни, они спрятаны под... Мы не видим корни. Но зато эти корни, что они нам дают? Во-первых, они дают, и оттуда идет все пропитание. Эти корни приносят из земли воду, минералы, все необходимые средства. И это все переходит дальше. Питает все дерево. Это одна составляющая. Вторая составляющая, благодаря корням, чем они более глубокие, тем дерево более устойчиво. То есть придет какой-то ветер, ураган, может снести это дерево. Нет, если есть они, корни, держатся крепко. Держатся крепко. Ну, подобное сравнение прям так и напрашивается. Что же скроется в этом образном сравнении по сравнению к человеку? Думаю, всем ясно и понятно. И мы... Наша история не начинается в день нашего рождения, как многие думают. И у нас есть корни. У нас есть мама с папой, есть бабушка, дедушка, есть все наши все поколения евреев, значит, до Моше Рабейну, до Авраама Вина. Все это не видно. Мы сейчас с вами живем, мы не видно. Мы, ну, на кладбище сходите, там может быть поколение... Поколение дедушек, бабушек, а все остальные, не видно их, все под землей. Но мы тут находимся в качестве народа Израиля, в качестве евреев, в качестве людей, в качестве того, кто мы есть, благодаря им. Мы питаемся от них. Мы не можем думать, что мы сами по себе. Вот я родился, так сказать, случайным образом выскочил, родился, вот-вот, пожил, вот там умер. Нет в этом смысла. Мы имеем корни. Мы имеем корни. Давайте откроем наши альбомы семейные, давайте покопаемся, увидим, откуда мы пришли и какую связь мы имеем. Вся наша история, все наше соблюдение, всего прочего. Обратите внимание, что это вечная память о выходе из Египта. Мы все время повторяем это все мицвоты, все праздники, память выхода из Египта, чтобы мы, не дай Бог, не забыли, откуда мы пришли, не забыли свою историю, не забыли свои корни. Эти корни не видны. Но благодаря им мы существуем. Существуем как личность, как народ. Теперь, что еще это можно из этого выучить? Мы говорили о том, что чем корни более глубокие, тем дерево более устойчиво, что имеется в виду. Есть еще нечто, что не видно у человека. Например, человек ведет себя так, занимает такую позицию, там, голосует за этих, делает так. У человека есть мнение, очень хорошо. где оно, откуда, то мы слышим слова, оппозиция высказывается, но за этим же кроются какие-то мысли, но их же не видно. Какое-то мировоззрение, тем более не видно. Это корни. То есть, есть, если у нас есть крепкое еврейское мировоззрение, которое, ну, не видно, оно где-то там, оно спрятано, оно скрытое, оно... Это крепкие корни, на которых будет произрастать вся наша жизнь. Поэтому мы должны знать, что чем яснее мы разберемся, чем больше поймем наше еврейское мировоззрение, тем более мы будем крепки во всем, и в жизненных направлениях, в том, как жить и каким образом. И все это исходит из этих скрытых корней. Можно еще много говорить про корни, давайте перейдем к стволу. Что олицетворяет ствол? Теперь мы знаем, что есть. Вот, видите, из корней произрастает ствол. Теперь представьте, что... А какой ствол, кстати говоря? Ну, такой крепкий, такой обширный. Он не гибкий. Если бы он был бы гибкий, то дерево просто бы сразу же бы упало бы. Оно мне... Не, наоборот, оно... Ствол должен быть очень-очень-очень крепкий. Что это значит? Это значит, что у человека точно так же должны быть и в его понимании и деянии в этом мире, в действиях в своем мире, как бы две составляющие. Для этого, может быть, давайте и сразу же припомним, что есть кроме ствола еще и ветви. Чем они отличаются? Ветви, они более тонкие. Их больше. И они гибкие. Ветер подул, ну, они в эту сторону, в другую сторону. Что это значит? Это значит, что у нас, давайте сначала по-простому, есть повеление между человеком и Творцом. Есть отношение человека и Творцом. Кроме этого, есть отношение между человеком и другими людьми. Так вот, надо знать. То, что повелевает Творец, это ствол, это не двигается. Тут не о чем рассуждать. Тут невозможно сказать туда-сюда. Надо просто исполнять. То, что исходит из корней, из мировоззрения, переходит в этот стол. Стол не движется на одном месте. Крепкий. Вот. Исполнение мицвот, оно у нас не обсуждается. Хочешь, не хочешь. То, что повелевает нам сверху, то оно нужно исполнять. Это символ. Мы тут не спорим, не входим в споры, вообще ничего не делаем. Мы должны делать свое. То, что мы обязаны делать. В отношениях между человеком и человеком, тут вдруг приходит нам совершенно другое понимание о том, что там точно так же есть мицвот, да, но эти мицвот, они намекают нам, наоборот, качество должно быть противоположное стволу. Тут жесткость и крепкость, она только все портит. Наоборот, надо быть гибким. То есть, если мы встречаемся с другими людьми, то, может быть, мы правы в наших взглядах, то есть в своих ощущениях, в чувствах, в желаниях. Но когда это сталкивается лоб в лоб с желаниями, мнениями других людей, то тут надо быть гибким. Надо быть гибким, не обязательно считать, что мое мнение, оно абсолютно правильно, кроме, естественно, тех корней, о которых мы говорили, во всем остальном, выяснение человеческих отношений, всего, что касается этого мира, чуть ли не так далее, это не столь важно, можно быть гибким и нужно быть гибким. Это то, что касается ствола и то, что касается ветвей. Да. Теперь, кроме этого, дерево, кстати говоря, оно все время растет. То есть намек на то, что человек тоже должен расти. Причем очень интересно. Интересно заметить. Дерево, оно растет без оглядки на другое дерево. То есть оно есть какая-то совершенно система, замкнута на себя. Дерево растет, у нее там есть свои корни, они берут из земли то, что необходимо, себе растет, так сказать, без оглядки того, как другое дерево, оно тоже растет, не растет, оно хорошо растет, плохо растет. Намек нам, что когда мы растем, то мы не должны быть зависимы от успеха или неуспеха других людей. Потому что бывает такое, что человек видит, как другой преуспевает, а он не преуспевает. Все, жизнь закончена, разбитый. Или наоборот, он видит, как другие не преуспели. А он, да, преуспел. Он уже, так сказать, я знаю, там хочет забраться на ни то, ни другое. Надо быть в этом смысле подобно, как дерево. Дерево, оно независимо, оно растет ни от кого. Так и мы должны иметь душу совершенно независимую. Мы должны расти сами по себе, без того, чтобы смотреть право-лево, кто-то преуспел больше или меньше, что нам сказал, что не сказал, там, обидел, не обидел. Нужно иметь независимую душу. Надо построить себя для этого. Надо иметь эти корни, надо иметь этот ствол, надо иметь эти ветви. И тогда мы строим себя. И к чему приводит это построение? И вот мы, так сказать, приходим к очень важной точке. И в конечном итоге дерево, оно дает плод. То есть дерево естественным плодом, речь идет о плодовом дереве. Представьте себе, есть плодовое дерево. И оно не дает плоды. Что делать? Ничего не делать. Оказывается, что можно даже выкорчивать такое дерево. Нельзя выкорчивать деревья плодовые. Я надеюсь, все знают, это лоха. Да? Но дерево, которое не плодоносит, то в принципе, так сказать, есть условия, при котором, как это, не входим в эти детали, можно выкорчивать. Человеческая жизнь должна принести какой-то плод. Мы должны расти. То есть все время человек должен расти. Расти, расти. Учиться менять себя, не быть таким, как он есть. Вот все время надо быть в состоянии обновления, точно так же, как в само дерево. Мы должны давать плоды. Самое худшее, что может произрасти, что мы окажемся декоративным растением, что мы окажемся просто деревом, которое не дает плоды. Ну для чего же я? У меня такое пушистое и такая огромная корона. Дерево. Для чего все это? Как будто оно само по себе, как бы оно дерево должно, человек должен дать плод. Усилия всей его жизни должны принести определенные плоды, результат всех его усилий. И когда это раскрывается, раскрывается это в предыдущем мире в большей степени, но оно дает нам и удовлетворение в этом мире, всяком самом. Что еще мы можем выучить из этого? Очень-очень много. Вот обратите внимание, что особенно то, что касается нашего зимнего времени, вот тубишва, плодовые деревья, да и все остальные, они теряют листья, и они вроде умерли. Казалось бы, пришла зима, и дерево перестало существовать. И вот приходит тубишва, приходит это время, когда вот первое начинается. Первое ощущение, которое есть, только сами деревья знают, они ощущают приход этой весны, и вдруг начинает все меняться, вдруг начинает пробуждаться, появляются первые ростки, первые листочки, вдруг начинает дерево менять весь вид. В человеческой жизни точно так же. Есть у нас периоды зима. Все. Мертвый. Нет признака жизни. Есть такое. Но надо же знать, что это точно так же естественно, как и расцвет, весну. Точно так же, как и в летом мы видим, это, как это плодоносит. И даже период, когда есть листопад, точно так же естественный. Так и в нашей человеческой жизни. Надо знать, что все периоды жизни, они, естественно, есть и такое. И нельзя отчаиваться, и не надо думать о том, что если сейчас у меня период зимы, это значит, что он навеки? Вовсе нет. Вовсе нет. Это только значит о том, что вы набираете силу. Она не видна. Но постепенно вы выйдете из нее. Это великий признак. Говорили это многие мудрецы об этом. Но значит, то, что наша, в основном наша жизнь, она происходит зимой, когда мы накапливаем эти силы. А то, что происходит после этого, весной, летом, это только выход из этого потенциала в явную форму, то, что накопилось в зиму. Значит, зимнее время, когда мы вот в этом состоянии, порой удрученном, на самом деле приносит нам где-то там огромную пользу, это потом будет база тому, что произрастет в расцвете, в то время, когда все дальше произрастет. То, дорогие друзья, есть тут еще много сравнений, которые я хотел бы упомянуть. Да. В принципе, это к этому все велось, это произрасти человека. Да. Это наша тема. Просто большое вступление оно было. Но давайте хоть несколькими словами поговорим. Есть возможность посмотреть на это чуть-чуть по-другому. Мы говорим о том, что дерево должно расти. То, кто растет? Мы растем. В всяком сомнении, к нам тоже относятся. Но в определенной степени относятся даже чуть больше к нашим детям. Потому что они как-то вот более наглядно они растут. Более наглядно они растут. Так вот, что выясняется. Давайте посмотрим, как растет дерево. И, может быть, поймем какой-то намек на то, как должны расти наши дети. Да и мы точно так же. И для того, чтобы дерево росло, ей нужна почва. Плодородная почва. Одно. Что еще нужно? Вода. Минералы. Что еще нужно? Солнышко. Энергия. Тепло. И можно еще и необходимо, и, по-видимому, воздух, да, тоже это общая составляющая, ветер, все это все вместе. Все это необходимо, все это часть роста, который необходим для произрастания. Давайте разберем постепенно. Почва, о которой речь идет, это то, откуда все произрастает. Ну, откуда мы произрастаем, откуда наши дети произрастают. И от нашего дома. Где ребенок находится? Откуда, где его корни? Его дом. Кто это? Мама, папа, бабушка, дедушка. В основном мама с папой. И братья, сестры, точно. И что это значит? Это значит, что когда дети растут, они сами видят своих родителей как корни, как базу. Они видят своих родителей что-то, что навечно будет их любить, будет их поддерживать, всегда будут за них. Это родители, они если кому-то действительно по-настоящему волнует судьба кого-то, это только родители. Ведь они те, которые заботятся, которые любят, которые дают, которые... Что мы учим из этого, если, так сказать, коротко это сказать? И наш дом должен проецировать на наших детей уверенность, авторитет, эмпатию, симпатию. Дети должны чувствовать, что у них есть почва. У них есть база для всей нашей, для своей дальнейшей жизни. Что это значит? Что это значит? Это значит, что если есть в нашем доме неустойчивость, мама с папой ругаются, выясняют отношения прямо около своих детей, не стесняются их выражения, кричат, ведут себя нервно, ведут себя неуверенно. Мама вечно говорит со своей дочкой, рассказывает о своих проблемах, делится с ней, как с взрослой, как своей подругой, и говорит про папу, и жалуется на папу, и точно так же папа себя ведет недостойно, и ходит по дому там, не знаю, в каком неприглядном виде, и ведет себя, и кричит, и говорит по телефону. Это кто растет в таком доме, он растет в атмосфере неуверенности. Он не понимает, дети хотят видеть очень устойчивую почву в доме, потому что это их дом, это то место, где... Потом они идут на улицу, там есть опасности, там, но они как выходят на улицу, что-то не то, раз, и сразу домой, и спрятаться, раз, под мой папа. Но это тогда, когда они чувствуют уверенность, что у них есть мама с папой, которые защищают их, которые по-настоящему любят их, которые вместе с ними... Вот это ощущение дома, базы, основы мы должны давать нашим детям безусловно, начиная с самого возраста, с рождения и до конца жизни. Это то, что должны родители давать. Родители, ну, детям уверенность, когда дети вырастают в таком доме, им гораздо проще, гораздо хуже. Они уверены в своем жизни. Почему? Потому что кто-то держит, у них есть стержень, у них есть корни. То это то, что можно учить из корней. А ну давайте посмотрим, что там, что еще необходимо для роста. Это из почвы мы говорили, то, что мы из почвы. Почва – это то, что, из которой все произрастает. Кроме этого, мы говорили, что тут нужно еще и солнышко. Да, что солнышко? В том доме, о котором мы говорили, у нас должно что-то светить, должно быть тепло. Почему надо об этом говорить? Казалось бы, так оно вроде ясно. Оказывается, вовсе это не ясно. Когда мы начинаем смотреть на наш дом чуть более пристально и смотреть на него, не бояться посмотреть на свой дом. И проверить, сколько, вот чисто статистически, сколько времени в доме находится приятная атмосфера, тепла, улыбки, любви. Мы обнимаем наших детей, целуем их, играемся с ними. Сколько времени? И сколько времени в доме есть атмосфера не очень приятная. Критика, претензии, объяснение отношений, вспоминание старых проблем, обид. Что сказать, каждый из нас прекрасно знает, что мы пришли из прошлого, скажем так, проблематичного, когда в основном подчеркивалось негативное, в основном мы искали недостатки, все ходят с полной готовностью подсказать другому, как правильно. И тяжело в такой атмосфере быть, это не атмосфера тепла. То есть, если нет тепла, как это будет расти? Это же может зачахнуть. То есть, если мы создаем в доме атмосферу, где там холодно, где мы не относимся к детям с любовью, нет внимания к детям, нету постоянно какие-то претензии, недовольствия, мы только видим, как они нам мешают, все время поправляем их самым хорошим намерением, воспитанием. И мы, в принципе, забираем у них жизненные силы. Они не могут расти. Они так вырастут, они после этого прикончат и своих детей точно так же. Это очень-очень... Это не путь роста, скажем так. Не путь роста. И это солнышко. Теперь, кроме солнца там должно быть и вода должна быть. Да. Что имеется в виду? В нашем доме, кроме всего прочего, что там есть, должна быть и вода, минеральные, минералы, я знаю, все, что необходимо для здорового пропитания. Речь идет не только о здоровом питании, как многие понимают. Речь идет о душевном, о духовном питании, которое есть. Что наши дети видят, что они слышат, чем они питаются, какая у них духовная жизнь, чем их кормим. Кормим ли каким-то суррогатом, каким-то отходами, какими-то от отстоя, который где-то проходит, и это что? Мы хотим, чтобы там были здоровая вода. Вода в Торе, она как символизируется как Тора. То есть мудрость Торы, как вода. И вода, она сверху вниз, то есть нужно опустить нос для того, чтобы удостоиться мудрости. И она распространяется. Здесь много причин, почему мы уподобляем Тору и воду. Так или иначе, в нашем доме мы же хотим вырастить людей не только здоровых физически, но и душевно, духовно. В нашем доме должна быть Тора, должна быть какая-то мудрость. Дети должны слышать в самой положительной форме. Видеть, как папа стремится сам к Торе, сам учит ее, видит личный пример его, видит, как он загорается, видит, как он говорит и воодушевляется об этом, что-то обсуждает с мамой, какую-то алаху, какую-то новую мысль, которую это... Дети все это видят, это то, что они впитывают, это вода, это необходимое, что есть. В субботу, какое прекрасное время, свободное время, рассказать что-либо детям, поделиться, услышать их, обсудить. то же самое с женой. Как здоровье, хорошо. Это вода, это мудрость, которая должна быть в нашем доме. Так растут. Это возможность расти. И в целом, да, и ветер, и то, что связано с этим, точно так же, это тоже определенный путь к духовной жизни, который мы должны создать в нашем доме. В нашем доме не только должно быть одно единственное чисто какой-то ритуал рутинной жизни. Поели, посмотрели, пошли спать, проснулись, пошли на работу, вернулись, чуть поговорили два слова с детьми, не мешай, отстань, и снова уставили свой телефон, каждый в свой. Да. Ой, это какую жизнь мы создаем, такой у нас и результат будет. Так или иначе, дорогие друзья, у нас время подходит к концу, тут много-много что интересного можно сказать, и важного, неинтересного, важного. А мы создаем сами свою жизнь. То есть насколько мы вложим в произрастание дерева, настолько оно и вырастет, настолько оно будет, настолько оно даст плоды. А плоды, которые мы говорим, это плоды нашего духовного усилия, нашего душевного усилия. Мы становимся другими. Это есть плод. Это и есть тот плод, куда мы стремимся. Мы вкладываем своих детей для того, чтобы они научились самому главному. Чтобы они научились воспитывать самих себя. И вот это очень непростой, длинный процесс и требует большой мудрости. Вот в этот процесс, в эту мудрость мы должны вкладывать. И тогда наши дети вырастут как сильное, крепкое, могучее дерево, дающее плоды. Ну, вот таких детей мы должны молиться в этот день Ту-Бишва. А еще больше, чем о детей, мы должны молиться о самом себе. Чтобы мы были такими, чтобы мы были таким деревом, всем этим критериям, которые я тут вам рассказал. То, дорогие друзья, давайте тут остановимся. Рав Зеев, передаю вам слово. Может быть, есть какие-то вопросы. Я не знаю, если это пробудило какое-то интерес, то мы это обсудим.
Большое спасибо, Раваш. Конечно, пробудило интерес. Множество людей подключилось к нам и через Zoom, и через наш канал в YouTube. Прежде чем мы перейдем к вопросам, я хочу напомнить, что вопросы мы зададим и какие-то вопросы из YouTube, те, которые вы задали в чате. Вы еще можете это сделать, если мы успеем, мы ответим. В чате, в YouTube справа можете задавать свои вопросы. Все те, кто к нам подключились через YouTube и смотрят нас в прямом эфире и будут смотреть в будущем, я прошу поддержать наш канал toldot.ru и подключиться к нам, подписаться на наш канал. На постоянной основе. Кроме того, прямо под описанием, прямо под видео с Равашером есть описание его, и там есть ссылка на наш WhatsApp-канал, куда вы можете подключиться и получать оповещения о будущих уроках. Окей, перейдем к вопросам. Я буду задавать вопросы как из чата в Zoom, так и вопросы из канала YouTube. Так, первый вопрос нас спросил наш участник. Вы говорили о декоративных деревьях. Если в аллегории декоративные, это значит без детей или не совсем обладающие? Или что это точно значит декоративные деревья?
Вроде вы объяснили, то давайте снова, если это было непонятно, то более проясним это. Когда мы говорим о плодах, то мы говорим о самих себе, то есть о построении своей личности. Давайте скажем так. Аллегория дерева – это аллегория идеального человека. Это не связано с нашим биологическим существованием, продолжением рода. Это дополнительная важная тема, о которой тоже надо говорить. Есть смысл какой-то, есть, естественно, мы своих детей называем наши плоды, и наших учеников называем наши плоды. Да? Это дополнительная тема, тоже ее надо разбирать. Мы же говорим о вот этой аллегории, которая говорит о неком идеальном человеке. Мы пытаемся понять этот образ идеального человека из образа дерева. Дерево, оно в конечном итоге вот со своей, так сказать, обширностью всех его составляющих этого дерева, оно в конечном итоге все для того, чтобы дать плоды. И та же, кстати говоря, не очень очевидная вещь, что дерево должно плод давать. Чего оно вдруг должно плод? Есть дерево. Почему? Откуда плоды эти появились? Нет, есть плоды. И точно так же и человек вроде бы, ну, живет, ну, смотрите, обезьяна тоже живет, но мы от нее не ждем плодов, оно декоративное растение, а от человека мы ждем плоды, что он будет развиваться, что он будет менять себя. И вот это изменение, когда человек становится, ну, хотя бы чуть-чуть лучше, чуть-чуть и добавил это от себя. Вот это вот плод его жизни. Про эти плоды мы говорим. Не о чисто нашем плодах наших, как бы, тот, детей, которые выходят от нас.
Большое спасибо. То есть это не в плане соблюдения аллегории, это не говорится про соблюдающих и несоблюдающих людей, правильно? Окей. Есть еще вопрос из чата в канале YouTube. Нас спрашивает Тевет, пользователь с именем Тевет. Если придется держать ответ за то, что не попробовал плод, который Всевышний одарил людей. Да, то есть вы говорили о том, что с нас спросят за те плоды, которые мы не попробовали, те плоды, которые нам Всевышний дал. Спрашивает нас Тевет, будет ли спрос за плоды, которые вывел человек путем селекции. То есть это вроде бы не плоды, которые дал Всевышний.
Смотрите, у нас не запрещено, мы сами этим не должны заниматься. Кто хочет заниматься, пусть занимается. Но мы должны, мы имеем право есть такие плоды. Да, это не запрещено, это первое. Теперь, будем ли мы наказаны или нет, я не встречал в явной форме ответ на этот вопрос. Да. Но говорю чисто мое личное, так сказать, понимание этого, поэтому надо так это и воспринять. Мне кажется, что и за это тоже мы должны нести определенную ответственность. Почему? Потому что нам кажется, что вот эти новые плоды, которые есть, это что-то, что человек создал, это вовсе не так. Человек только чуть-чуть что-то изменил. Он взял вкус одного плода и вкус другого плода, соединил их вместе, очень хорошо. Это великая мудрость, это все это достижение невероятное, это удивляет, как это вообще добились этого. Но если бы Творец сам не заложил в основу мира эту возможность, этого бы невозможно было бы добиться. Поэтому в конечном итоге что мы едим? Мы едим те же самые плоды, которые Творец нам сделал. Это что человек это чуть-чуть все улучшил. Ну ничего страшного, тоже надо есть, тоже надо наслаждаться этими плодами.
Спасибо, Рав Ашер. У нас есть община Адар Яхат с нами на связи. Мы попробуем услышать их вопрос. Насколько я знаю, у них есть интересный вопрос. Мы вас слушаем. Кстати, откуда вы? Адар Яхат, вы откуда?
Здравствуйте. Из Хайфа. Я просто там преподаю. А вообще, это община Толдот Ицхак, наша Невашанане. У меня зум от Адар Яхат. Таня Пятигорская. Мы с вами знакомы. Здравствуйте. Я хотела спросить, знаем ли мы, почему на самом деле в смысле биологии нельзя есть первые 3 года плоды дерева? Это, так сказать, с материальной точки зрения. И какой духовный смысл в этом заключен?
Спрашиваете очень-очень хороший вопрос. Он не связан напрямую, но связан с деревом и тоже связан с нашими и связан с детьми. Обратите внимание о том, что есть интересная традиция у евреев не стричь мальчиков 3 года. И только после истечения 3 лет мы делаем такую как бы событие, забираем всех родственников, забираем и делаем упшереныш называется, и, так сказать, делаем ему стрижку. Да, то есть. Почему существует этот минаг, откуда он идет, откуда он произрастает? Ответ, он как раз удивительно, он идет как раз из того, той темы, которую вы поднимаете. Есть такое понятие, называется орла. Что такое орла? Орла говорит о том, что первые 3 года мы не едим. И 4-й год называется нетарвай, да, то есть там уже как бы переходной период, и после этого мы уже начинаем есть плоды наших деревьев. Почему 3 года нельзя есть? Почему 3 года нельзя есть? Потому что он так и называется орла. Он это что-то, что еще не созрело. Есть в этом очень глубокий смысл. Но мы скажем простой, чтобы ясно и понятно было всем. И пока не созреет плод, его нельзя есть. Когда мы говорим «созреет плод», мы не имеем в виду вот сам тот конкретный, который полный час, новая технология, уже на первый или даже на второй год уже есть уже чуть ли не дают плоды, которые они произрастают, и которые они уже спелые, и в принципе кому все равно будет есть, так сказать, вполне возможно он будет есть. Но мы говорим о том, что по сути, по тому, как устроен мир, по тому, как первые три года, так как мир испорчен, да, то есть испорчен, что значит испорчен еще в понимании того первородного греха, то вот эти первые три, они всегда, что называется, пробные, они не имеют устойчивости, они еще не соспевшие, нет в нем то, что принесет пользу. Поэтому отношение к нам, оно такое, что нужно не трогать то, что Творец строит. Первые три года есть некое построение внутреннее, там есть своя структура, которая она все это как бы создает. Когда это происходит, да, не трогайте этого, это закрыто. Да, то есть орла – это покрытие. Оно, так сказать, оно есть орла, которое покрытие, которое не столько времени, сколько оно еще не созревшее, оно закрыто, оно не трогайте его. Поэтому есть мицва, первые три года не есть из плодового дерева, и поэтому мы первые точно так же это, переносим это на наших детей, первые три года мы их не стрижем, есть в этом, видите, символический смысл о том, что мы не трогаем это то, что произрастает естественным образом само в себе. Мы не вмешиваемся в это три года, оставьте это Творцу, это еще не наше. Да. То, я надеюсь, в двух словах я вам ответил на этот вопрос. В любом случае, всей дорогой общине, Адара, в Хайфе, большой привет, на лучшие пожелания.
Было... Спасибо большое, Рав Кушнир, за урок это, за ответ, за привет. Да, спасибо.
Пожалуйста, всего доброго, Татьяна.
Вам большое спасибо за вопрос. Раша, у нас есть много довольно вопросов. Давайте попробуем Сару Светлану, попросим включить ее звук и, может быть, даже видео. Сара Светлана, мы вас можем слышать, видеть. Вам нужно только нажать на микрофон и на ваше видео, если вы нас слышите. Сара Светлана, окей. Пока Сара Светлана включает свои микрофон и видео, я, пожалуй, задам еще вопрос, который пришел из чата. У нас здесь спрашивает нас Ирмия. Очень хороший вопрос. Может ли, шалом, может ли из плохих корней вырасти хорошее дерево? Из плохих корней вырасти хорошее дерево?
Ну, это, так сказать... А в теории, да, в теории это все возможно, но мы видим, что на практике из плохих корней не произрастает хорошее дерево. Если мы вернемся в те образные сравнения, которые мы давали, то если человек видит себя не связанным со своим прошлым, если человек не построил себе крепкое мировоззрение, если он не имеет почву под своими ногами, то из него не произрастет и хорошее дерево. Это дерево, которое быстро зачахнет. Или оно произрастет, но будет то ли декоративным, то ли оно будет, не будет давать плоды. Это уже, скорее всего, точно. Поэтому тут особенно тут не надо расширять ответ на этот вопрос. Мне кажется, он и так ясен. Взаев, пожалуйста.
Да, большое спасибо. Я вижу, что Сара Светлана, да, все-таки включила свой микрофон. Мы вас слышим. Добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер. Огромный привет из Голландии, из Гаги. Меня зовут Сара Светлана. Вопрос уважаемому Раву. Что касается сорта дерева? Ведь если как бы не поливать иногда дерево, но на пальме яблоки не вырастут. И смею добавить, что в отношении людей здесь это очень видно на адаптированных детях. Когда вдруг через много-много лет выясняется, что ребенок был адаптирован, и все тогда понимают, почему он так не похож на своих таких вот родителей. Это можно как-то исправить? Это можно через это как-то перешагнуть? Или все-таки на пальме яблоки не вырастут?
Вы это очень хорошо это сформулировали. Действительно, если мы из такого общесимволического понимания, да, то есть обратите внимание, мы говорим о очень абстрактном уровне символов, учим из того, как дерево произрастает, чисто символически на человека, то есть мы не входим в технические детали, как это точно происходит. Но давайте переведем разговор прямо на ваш, вот как вы хотели бы это перевести. И может ли произрасти плоды чужие? Ответ нет. То, что заложено в плодах, то, что заложено в сорте самого дерева, это такие плоды должны и произвести. Кстати, это очень хорошая точка, которую, скорее всего, надо было даже ее поднять вот в том духе, который вы как раз и спрашиваете. И от яблока, от дерева, от яблони, совершенно не требуется, чтобы она из нее произросли сливы или груши, или, я знаю, там... Но и точно так же от сливового дерева не требуется, чтобы в ней произросли яблоки. Вы понимаете?
Да.
Не требуется от нас вовсе что, чего-то другого, что мы не являемся. Наоборот, с нас просят яблоко. А, яблоко, почему ты не даешь хорошую яблоню? Нет сливы, нет груши, нет всего остального. В этом смысле каждый должен произрастать только то, что он заложено в его потенциале. И вы спрашиваете его очень частный вопрос у адаптированных детей. Это очень-очень-очень частный вопрос. Вы понимаете, что у большинства людей растят своих детей, они не выясняют, что ты жив. Но когда такое происходит, да, то это вы спрашиваете дополнительный вопрос, очень-очень непростой. Он связан с тем, что порой бывает, что ребенок вырастает, и вы не понимаете, почему, как, почему он другой, да. Ну и в семьях, где вырастают биологические дети, точно так же спрашивают, что у нас какой-то ребенок непонятный. Вообще тоже не в твою породу, не в мою породу. Вообще непонятно, на кого он пошел. Это не этот вопрос. Вопрос на самом деле, как мы относимся к такому ребенку, что мы проецируем на него, с какой душой он вырастает в такой семье, напоминает ему об этом, что когда мы расскажем ему об этом, как расскажем об этом, когда он это... Это дополнительный вопрос. Я не думаю, что они часть нашего обсуждения именно тут, на Тубишва. В любом случае, вы спросили очень-очень уместный, хороший вопрос. Вначале это частично на него ответил.
Спасибо вот, огромное. Все становится понятным, когда вы объясните. Спасибо огромное, Раф.
Пожалуйста, пожалуйста, Сара.
Спасибо. Окей, нам пришло много-много сообщений в YouTube, канале YouTube. Спасибо, что вы нас слушаете, смотрите, пишете. Очень много в ваш адрес, в ваш тут есть благодарности и так далее. Пишут люди, что если бы вообще не этот коронавирус и не было бы прямых трансляций Рава Ашера Кушнира.
Ну, видите, всегда есть что-то хорошее. Во всем плохом есть хорошее. Видите, значит, есть вот появилась такая возможность.
Наше время, оно не совершенно не ограничено, но, наверное, мы еще несколько вопросов успеем.
Пожалуйста.
Я еще один вопрос из Ютуба, из чата в Ютуб, спрашивает Люси. Рав Ашер, как понимать свой ствол? То есть, как дереву понять свой ствол? Как понимать, что именно Всевышний хочет от конкретного человека? Как понять, какие действия человека принесут ему плод, а какие ложные? Заранее спасибо.
Ну, смотрите, это, что называется, вопрос на наводку. Это все ясно и очевидно. Если бы мы бы предоставлены были самому себе, то мы бы находились, то есть нету Бога, да, то мы бы находились в этом мире, который всем знаком, где есть бесконечное множество мнений, идей, моделей, представлений, можно так, а можно так, каждый со своим мнением. Пожалуйста, это одна возможность, другая есть. Непонятно, какой ствол там должен быть, непонятно, что должно произрастить. Какие... У нас все гораздо проще и яснее. У нас есть Творец, Он нас сотворил, Он нам дал книгу и инструкции, мы должны ее соблюдать. Тут нечего, что тут? Ствол должно быть, как мы говорили. То, что касается, ствол должен быть крепкий, не двигаться, не гибкий. То есть мы не проявляем гибкости, при условии, что? Нет, вот такое. То, что это не мы придумали этого. Бог нас сотворил для определенной цели, значит, мы должны выполнять все то, что приведет меня к этой цели. Что меня приведет? Он говорит, для вашего же вы добра. Это не делайте, принесет вам вред. А это делайте, принесет вам пользу. Это есть мицвот, это есть повеление Бога. Их должны исполнять, это ствол. Тут нечего что гадать. Это то, что есть, то, что нас построит. Как знать, что мое? Начните с этого. Вы увидите быстро-быстро, что ваше. Почему? Потому что очень быстро, как только начинаем соблюдать, Ецер ара нам поможет понять. То есть дурное начало поможет понять, что мое, что не поем. Почему? Потому что часть повеления нам как-то легко дается соблюдать. А часть, ну просто вот тут тяжело очень. Вот то, что тяжело идет, вот для этого мы и появились. Это тоже нужно исправить. Это и наши, и каждый из нас есть какое-то исправление, которое мы должны сделать личное. Ну, это то, что вы спросили. Всего доброго.
Большое спасибо, Раважер. Я попробую включить Давида. У Давида тоже есть вопрос. Давид, мы вас слышим. Добрый вечер.
Да. Шалом, шалом. Шалом всем. Шалом, Рафашер. Вот у меня есть такой вопрос. Вот, может быть, как шутку говорят, да? Чем поливали, то и выросло. А вот как научиться впитывать чистую воду?
И вы практически спрашиваете, то есть снова, когда мы говорим о символике, вы говорите чистую воду, как впитывать чистую воду. Все очень просто. Перекройте мутную воду, грязную воду, не очень хорошо пахнущую воду, и вы получите, часто очистите ее. То есть, другими словами, переведем, поставьте себе на интернет, поставьте себе фильтр, у вас будет чистая вода. Да? Это в наше время другой коннотации практически нет. Я очень коротко отвечаю вам, извиняюсь за короткий ответ, просто есть еще несколько вопросов.
Спасибо, спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста.
Спасибо. Итак, есть Элишева, которая хочет спросить вопрос. Элишева, вы можете говорить. Элишева, включите свой микрофон, и мы вас услышим.
Я хотела спросить. Плоды орла вырастают только в земле Израиля, а за границами Израиля они не вырастают. Я хотела спросить, почему?
Это, вы смотрите, тут вы входите уже в такой частный вопрос, связанный с Алахой. Можно тут многое что добавить и говорить. Да? Факт тому, что смысл, который сказали до этого, о том, что 3 года мы как бы не прикасаемся к этому, он сам по себе, я даже мнение мудрецов, что орла, она, и надо соблюдать ее за границей тоже. Есть вопрос, как мы к этому относимся. Ламайся, ладин, мы не соблюдаем, но факт тому, что сама идея, она остается. И когда мы ее переводим на этические нормы, на понимание, воспитание и так далее, то это и тем более, это то, что мы учим. То, что касается лохи, ну, это уже другое дело. Это надо уже прояснить, уже это другой урок, это другое понимание всего этого вопроса. Давайте не будем терять на это время. Есть люди, которые хотят спросить то, что связано непосредственно с темой этого занятия. Спасибо, спасибо большое за ваш вопрос.
Большое спасибо, Маша. Есть еще Ирина, она ждет давно, чтобы спросить. Давайте попробуем ее тоже услышать, ее вопрос.
Добрый день. Я пыталась очень коротко, думаю, что этот вопрос коротко не слетит. Но вот как быть, родители росли, вы знаете, в Советском Союзе, как говорится, ничто не касалось, не предвещало. Вы растили в таком же духе интернациональном своих детей. Вот. Ну вот так получилось, дети выросли, а родители раньше детей пришли, в общем-то, к тому, к чему должны были, наверное, прийти с Божьей помощью. И получается вот этот разрыв. И вот эти чувства родителей, которые как бы чувствуют свою вину, и не знаю теперь, как донести это до детей. А дети уже немного оторвались. И как быть, когда родители сделали чуву, ну так будем говорить, пришли к этому раньше, вернее поздно, когда дети уже подросли. И как вот это вот расстояние, ну это тоже как бы, да, дерево, корни, немножко, как это называется, запоздалое расцвело дерево с запозданием. Как в этой ситуации? Ну, наверное, этот вопрос не осветить так в двух словах, но я знаю, что вы даже в двух сможете. Спасибо.
Смотрите, вы спрашиваете вопрос всех вопросов. Это волнует очень-очень многих людей, всех наших слушателей, я уверен. Это вопросы отцы и дети, как это сформулировано у них, а у нас болеет чува и дети, которые не болеют чува, которые нашли тем старым. Во-первых, не испытывайте чувство вины за то, что их воспитали в интернациональном духе и так далее. Ведь на все воля Бога. Если бы была воля Бога, чтобы вы выросли где-то тут, в Иерусалиме, в какой-то очень религиозной среде, вы выросли бы там, и тогда ваши дети бы были совершенно получили другое воспитание. Но видите, мы оказались с вами где? Вы в Советском Союзе, вы интернациональны, и, по-видимому, вы с самым хорошим намерением и в правильном духе воспитали в этом смысле. Мы после того, как дети 18-19 лет, они выросли, мы до этого что-то им рассказывали, пытались влиять и так далее, все, закончилось. Ответственность за ваших детей, да, как ответственность, да, уже нету, не существует. Снимите это со своих плечей, и это очень важно, чтобы все наши слушатели услышали. Вы можете плакать за своих детей, вы можете молиться за них, но вы не можете им сказать ни одного слова, не вмешивайтесь в их жизнь. У них должна быть своя. Ведь обратите внимание, в их возрасте, когда, вот скажем, им сейчас 25, не знаю, 20, да, вам же тоже было 25-20. А ну, верните себя на 25-20 лет. Если бы сейчас бы кто-то с вами говорил бы и встал вас обсуждать, вы бы стали бы его слушать. За вас я говорю нет. Точно так же ваши дети говорят нет. Дайте им возможность. Единственное, что у вас, да, есть роль, большая роль, кроме того, чтобы молиться и плакать за своих детей, о том, чтобы им раскрыли им голову, чтобы послали им кого-то, чтобы что-то. Не испортите отношение к ним. И не оскверняйте имя Бога в их глазах. То есть, когда родители, которые вернулись в чуве, они, в принципе, хотят продолжить свою политику насилия по отношению к детям. И вдруг они получают религиозное такое, знаете, так сказать, оправдание этим своим очень эгоистичным чувством. Они просто оскверняют имя Бога. Потому что последнюю возможность даже вот этих пробуждения души этих душей они забирают у своих детей. Все, что вы хотели, как бы, чтобы они, ну, посмотрите, ну, услышьте. Вот это, ну, любое ваше слово, которое только добавляете, любое убеждение, еще больше его не только что не убеждают, вообще отталкивают от всего этого риска. Оставьте их в покое. Просто не трогайте их. То есть не надо портить отношения, не надо. Они должны видеть, что вам хорошо. Они должны видеть, что вам хорошо в качестве еврейки, соблюдающей еврейские традиции. Вы как рады, что вы наконец-то вернулись к своим корням, что у вас есть какая-то база, основа, есть четкое, ясное понимание мира. Не навязывайте его никому. Учитесь сами. Разбирайтесь сами собой. Да. Даже с мужа не трогайте. Это ваша задача. У каждого человека с Богом своя связь должна быть. Не трогайте своих детей. Как только перестанете их убеждать, вы дадите им шанс вообще задуматься самим по себе об этой теме, что кто, для чего я живу, какая цель жизни, что вдруг мои родители, что мне случилось, вроде нормальные люди, что с ними случилось. Да? Вы если вмешиваетесь в них, навязываете, говорите, убеждаете, вы, в принципе, забираете у них эту возможность задуматься над смыслом своей жизни. Ну, это потом слово.
Большое спасибо, рав Ашер. Ну, к сожалению, время, оно не бесконечно. Хотелось бы так еще много вопросов. Вас тут благодарят за огромный вклад в укоренение деревцев в честь Тубишват и так далее. Пожалуй, дадим еще слово Михаилу, и на этом мы сегодня закончим. Михаил, включите свой микрофон, и мы сможем вас услышать. Михаил, мы вас слышим. Добрый вечер.
Добрый вечер, рав Зеев, рав Ашер. Хотелось бы выразить вам огромную благодарность за вашу просветительскую деятельность, за ваш труд колоссальный. Трудно переоценить то действие, которое он на нас всех производит. И вот сегодня опять замечательный урок, отличное общение, хорошие ответы на вопросы. И в связи с этим у меня вопрос. Расскажите, пожалуйста, о ваших планах. Планируете ли вы какие-нибудь масштабные циклы, как были раньше, циклы уроков по книгам Дерех Ашем, Месилат Йешарим, вот что-нибудь такое подобное. Спасибо большое. результаты.
Я очень спасибо большое, обольщен таким вниманием и таким одобрением. И, если вы знаете планы, на данный момент таких планов нет. Что появится в дальнейшем, я не знаю. Это надо смотреть. Тут есть много составляющих в жизни, которые определяют планы человека. И, спрашивайте сейчас, у меня сейчас нет планов взять какую-то книгу и снова начать новый курс. Без радости, может быть, да, появится в будущем, но на данный момент этого нет. Мне кажется, что есть уже достаточно лекторов, достаточно русскоязычных раввинов, которые приносят большой свет в этот мир. Есть много книг, которые опубликованы, есть много занятий, много лекций, много чего только нету. Мне кажется, что Толдот и Шарун как организация, да, то есть их сайт, они распространяют этот свет по всему миру. И не вижу, что чего-то особенного по-настоящему не хватает, какая-то тема по-настоящему не освещена для того, чтобы вот прийти, вот я сейчас, вот сейчас начнем и вот раскроем. Вовсе нет, мне кажется, что уже большинство тем основных, фундаментальных, они раскрыты очень хорошо. Вы можете найти это в материалах Талдот.ру, тут и в лекционной форме, видео, аудио, вопросы, ответы. Огромное количество, надо покопаться, все уже есть. Да, да. Ну, а что в планах, да, я не знаю, не могу вам сказать.
Спасибо.
Большое спасибо, Михаил, за...
Всего доброго.
Всего доброго, всего счастливого.